падкасты Радыё Свабода.
У Беларуси собираются переглядеть криминальный кодекс и провести амнистию. Такое доручение силовикам дал сегодня Лукашенко. Что конкретно собираются менять, а так само кого будут вызволять с турмов? Про это пойдет сегодня размова у нашем эфире. Меня зовут Дмитрий Гурневич. И моя сегодняшняя гостья Мария Колесова-Гудзилина, президентка Белорусской ассоциации адвокатов права человека. Приветствую, Мария.
Приветствую.
Мария, давайте спочатку поглядзім і вы, і наші глядачы, і я таксама. Невялічкую цитату урывак з нарады у Лукашэнкі, дзе ён гаварыў пра неабходнасць змены ў крымінальны кодэкс, а пазней вернемся ў гэту студыю.
По моему поручэнню адміністрацыі прэзідэнта проаналізіраны ряд статей Уголовного кодекса і іх реалізацыя. Возникают вопросы в связи с этим посмотреть на процесс, кого мы задерживаем, кого осуждаем, соответствуют ли назначенные меры наказания тяжести преступлений и той опасности, которую представляют эти люди для общества. Конкретно по-народному скажу, нам надо быть более осторожными при вынесении наказаний, особенно в суде.
Лукашенко сегодня говорил про необходимость изменения у криминальный кодекс, мовляв про то, что для белоруса покарание уже то, что он приходит в этот суд, стоит там перед судом. Мовляв, треба нек знайсці баланс паміж пакаранням і вось тым злачынствам, якое ён учыніў. Давайте спачатку паговорым. Марія, ці вам вядома канкрэтна, пра якія змены можа ісці гаворка? Гэта закручванне гаек, раскручванне гаек?
Ведаеце, што ў крымінальны кодэкс зараз уносяцца змены кожны год. Але я неяк выпала тое, што 8 студзеня Лукашэнка падпісаў новый закон, який так само вносить змены у криминальный кодекс и іншие кодексы. Что будет далее, я не ведаю, але вось по новому закону так само есть цікавые речи. З тих заяв, якія мы чули, вось зараз глядели відео, і то, що писав Верховний суд, напевно, ми не ведаем досконало, что там будет, але там кажуть про некие артикулы, якія не тяжкие артикулы, там будет змена неких альтернативных, альтернативные, не веду, что будет не позбавление воли, а нечто иншее. Что будет на самом деле, я не веду, я ведаю, что туды может быть трапить, напевно, что-то про президента, коли мы там про кроды президента кажем, напевно, что-то за донаты, але коли мы не бачим текст, это все ж таки только такая, ну, я не гадаю на гушце, на нейкой кофейной, тому я могу казать, что новый закон, так само, який унес змены, які цікавые, так само, яны больш цікавіць, чым тое, што яны кажуць, што будзе.
На што вы звяртаеце ўвагу ў тых зменах перш за ўсё, што вас як спецыяліста зацікавіла там?
Ведаеце, што самае цікавае, гэта прымусовае лячэнне педафілаў. Экспертыза наяўнасці альбо адсутнасці педафіліі. Гэта новая тэма. Якія будуць меры для так званых педафілаў, я не ведаю. Гэта што будзе? Хімічная нейкая кастрацыя? Што гэта будзе такое? Я не ведаю. Але яны гэта ўсё прапісалі ў новым законе, гэта ёсць. Таксама цікава, што там у гэтых зменах ёсць нормы, напрыклад, у якіх трэба жыць, калі ты адбываеш тэрмін, так званую хімію, калі едешь у поселения, то есть, ну, докладнее так сказать, там 3 метра на одного человека, напевно, быть, и треба там платить. Потом там цікавая речь, что раней у штрафный изолятор смещали только на 10 суток за раз, але по новому закону будут смещать до 15 суток. Это так само вельми важная штука. И, например, махчимость заменять свидания на телефонные звонки, ну и так далее. Ну, там шмат чего цікавого, такого бытового, например, якое важно для семей политичных зневоленных, перш за все. И треба звернуть увагу, что ранее, когда, ну, вот, глядите, можно было сместить у ШИЗА там 3 раза было бы по 10, так? А зараз 2 раза, и вось тебе 30 суток за пар. Потом яны там пишут об том, как проживают мать с детьми. Но самое цікавое у этих кодексах, ведаете, что? Якая тенденция? Что яны изменяют были формулировки законодавства Республики Беларусь. И зараз змены, ну, поводле яких только есть назва законодавства. Яны выкресливают назву Республика Беларусь. На во что яны гэта робіць, я не ведаю. Ну, вот не так.
До речи, Мария, так само про ихние мотивы. А откуль, на вашу думку, в угле такая необходимость возникла менять? Бо криминальный кодекс меняли в 2019 году, позднее еще после выборов там уносили полные поправки, которые лічатся экспертами как политичные. И вот зараз снова. Что это для этой влады, для этого режима принципово меняет?
Я лічу, что принципово меняет. Ну, ведаете, что это все ж таки некие там, куды ж тяжее может быть, может. Може бути тяжей, і я лічу, що коли даже новий буде закон, напевно, гэта альтернатива буде не нашмат лепшая, тому що я не ведаю, як буде, ну, потім гэта працаваць, але буде, ну, не вельмі добра буде гэта працаваць для політичних зняволених, перш за все. Тому що ми не ведаем, як буде там по процесу, які умови утримання і гэта далей. Тому що усе, що яны зміняють, гэта ставить больш горшее положение некое. А вот, коли вы послухаете то, что он кажет там про амнистию, вот это тоже цікаво. Не только ж криминального кодекса касается нового, а так само амнистии. Мы повинны глядеть.
Так, мы еще поговорим зараз про амнистию. Я еще хотел про криминальный кодекс одно питание докладно. Лукашенко сегодня так само говорил про практичную профилактику. Не просто позвать человека и пальцем возле носа потрясти, предупредить его, а заниматься практической профилактикой, чтобы люди понимали, что любое преступление, правонарушение неизбежно повлечет за собой соответствующее наказание. Как вы это разумеете? Что это может вот изменяться в практике для жизни людей?
Ведаете, что так само цікаво, что в новом законе, який 8 студеня подписали, опубликовали 9-го, цікаво, что там про превентивный нагляд пишут, и что там будет превентивный нагляд для всех до момента снятия судимости, так называемой, до якого гэта шмат часу. И гэты превентивный нагляд, гэта так само нечем подобное на хатнюю химию. Потому что треба ходить там у милицию, там отзначаться и так далее. Нельга выезжать будет за территорию Беларуси, такие меры могут быть. И так далее. Это зараз есть уже у законе. И некие беседы. Цікаво так само, что, вот, например, про то питание, которое вы задаете, там есть, ну, вот у этом законе, например, есть там у ПК, напевно, так, есть пункт про то, что психологическая допомога тем, кто отбывает термин. Ранее было это с, ну, с согласия, коли зняволенный казал, так, мне потребна психологическая допомога, зараз такого дозвола ніякого не треба. Усе без дозвола, усе повинны отримлювать психологическую допомогу. Навошта? Не ведаю. Что будут робить с тих людей, якія трапляюсь до гэтай допомоги, так само я не ведаю. Ну, нічого там хорошего сказать про гэта, напевно, не, ну,
Мені цікавить, от, підсумовуючи гэтий блок конкретно, все-таки, на вашу думку, гэтыя змены хутчэй у бок некай радикалізацыі гэтых правілаў, ці некай пэўнай лібералізацыі? Бо Лукашенко гаворыць про тое, што чалавека не трэба караць, трэба пагаварыць, але вы кажаце пра трошкі зусім іншае ў практыцы.
Ну, глядзіце, зараз мы маем то, што маем. Тое, што ён кажа, не... Ну, мы ведаем, што яно рэчаіснасці не адпавядае. Калі будзе нешта мяккае, я скажу, окей, добры закон, мяк, там нешта ставіцца да палітзняволеных, да любых зняволеных і гэтак далей. Але зараз такі абставіны, што ну, гэта радыкалізацыя, напэўна, так і ёсць. Але тое, што яны кажуць, ну... Калі не будзе напісана на бумагі, то я не, ну, напэўна, тут не аб чым тут увогуле размаўляць, калі не будзе гэта напісана, і ты не маеш там магчымасці неяк прачытаць гэта і гэтак далей. Вось.
Зараз ще паглядзім яшчэ невяліка відэа пра тое, што яны кажуць, ну, мы мусім гэта глядзець, таму што ад гэтых людзей усё ж такі залежыць лёс мільёнаў беларусаў. То, што сёння Лукашэнка гаварыў пра амністыю.
И если мы примем положительное решение, то с учетом особенностей даты амнистия должна иметь отличие. Надо будет более внимательно посмотреть на женщин и детей, и на женщин с детьми. Другие категории осужденных. Надо подойти к вопросу амнистии нетрадиционно.
Лукашенко сказал про иншую, чем заусёды амнистию. Что, на вашу думку, это значит?
Ну, давайте перш за ўсё мы скажам, што амністыя, якая была ў 22-м годзе, якую ён падпісаў у 22-м, яна пачала працаваць у 23-м, так? Гэта была першая амністыя, якая была пасля 20-го года, напэўна, так. І зараз у нас наступны крок. Што ж гэта будзе такое? Я не ведаю, але тое, што ён кажа, гэта нешта, ну, тыповае. Пра жанчыны, дзяцей раней было таксама у амністыях іншых гадоў, пра людзей з інваліднасцю. Я не ведаю, які іншы падыход тут ён мае на ўвазе. Може, там, я видела там на відосі, моя преподавательница адміністраційного права сидить, Чуприс. Так, може, вона нешта прикольне придумає. Для того, каб було нешта цікаве, така там дата і так далі. Може, буде визволяць некага, але ведаєте, що, коли даже напишуть про тих, кого амністують, напевно, це не буде касатися тих, хто отримав великі терміни, наприклад, там Тихановський, Бабаріка і інші. Але от, наприклад, коли ми кажемо про маці і про маці з дітьми, буде гэта коснется ли гэта Шаренды Панасюк, вось цікаво, Поліни Шаренды Панасюк.
Або, наприклад, Вольги Золотар.
Ну, напевно, так, але ведаєте, що тут ёсць... Мы не ведаем, што будзе напісана, гэта так трэба, каб было гэта ў законе, і мы гэта паглядзелі. Якой цікавы падыход, ну, напэўна, нейкі гуманітарны спіс павінен быць, каго вызваляць, перш за ўсё. У нас шмат палітзняволеных і зняволеных, якія маюць хваробы хранічныя. І ведаеце, што у нас же не толькі ёсць палітычныя зняволеныя, але ёсць і палітычныя зняволеныя, якія маюць артыкулы не палітычныя. Наприклад, 328, економічні артикули, які, наприклад, як у Бабарики, наприклад, ну і інше. Гэта буде не касатися, я не ведаю, трапіць яны ў гэту амністію альбо не трапіць. Трэба глядзець. Але калі ён гэта каже, то амністія буде, гэта добра, гэта вызваліць... зняволеных, не ведаю, палітычных зняволеных альбо не. Але, ну, гэта такое можа быць, будзе пісаць потым Еўракамісіі і іншым, што вось глядзіце, я ж усім амністыю даў.
Дарэчы, пасля гэтай нарады, калі ён казаў, што на амністыя павінна быць іншая, міністр ўнутраных спраў Кубракоў казав зусім або трошки про інше, що ось так званих терористів, екстремістів, як ви кажете, тобок політичних зняволених, це не буде дотичись, але буде дотичись певних категорій. Ви некоторі, якби узгадали мільком, я просто зачитаю. Це неповногодове, це жарні жанчини, жанчини і самотні мужчини, які мають дітей в возрості до 18 год, пенсіонери, інваліди першої, другої групи, хворі туберкульозом, онкологічними захворюваннями, ВІЧ-інфіковані, ветерани бойових дій на території других держав, громадяни, які потерпіли від катастрофи на ЧАЕС, особи і льготні категорії громадян. У принципі, під ці категорії трапляє шмат політично осуджених, там же інваліди і онкологічно хворі, і діти, яких виховуються, і шматдітні. Чи на вашу думку, політична воля із-за того, щоб таких от категорій певної визволити?
Ну, напевно, з гуманітарного пункту гледження це правильний шаг був би, крок до того, щоб це зробити. Але там цікаву річ ви зачитали, що так само будуть визволятися ті, хто удільничав у діяннях на території інших країн, так?
Так. Угу. Ветерани бойових дій.
Угу. Раней було, коли такое писали, там было там, например, Афганистан и інше, а зараз так, ну, нечто пишусь такое цікаве. Цікаво чому?
Ну, есть вариант, что белорусы удельничают некоторые на боку России, воюют ДНР и позднее вертаются в Беларусь. Хотя по закону это заборонено воевать.
Ну, ведаєте, що тут цікаво теж для тих, хто воював, які тут будуть некі справи кримінальні, треба теж буде глядіти. Але вельми-вельми цікаво, що і як буде це прописано, яка формулировка буде там, тому що ось ця тенденція, коли не пишуть Республіка Білорусь, вона вельми тривожна. Тому що це некая така підрихтовка, що у нас є законодавство, яке напевно відповідає ну, неким чином некоторим імперським країнам, країні. Так ось, навошто нешто нове писати, коли є вже і написано законодавство, не треба інше вносити. Ну, цікаво.
Я додам ще одну категорію. Це так само громадяни Росії, так звані вагнеровці, які отримують білоруське громадянство і мають за собою многі з їх, принаймні, про це публічно говориться, різні злочинства. Я ще Кубраков говорив про те, що у принципі, люди, які були осуджені по так званих терористичних чи екстремістських артикулах, тобто політичні, зняволені, могли звертатися до Лукашенка за помилуванням, некоторі зверталися, некоторі були розгляджені, але більшість не було була визволена тому, що вони не проявили ніякого розкаяння. Скажіть ось у юридичній мові, що це таке? Як це можна вимірити ніяке розкаяння?
Ведаєте, що це необхідна умова, щоб отримати це помилування від президента, від комісії по помилуванню, на перш за все. А потім це ну, стверджає вже президент. Там треба писати, як ти там... Як не треба було робити, що ти тут сидиш, що тебе там нехто там навчав і так далі. Такое ёсць патрабаванне, калі ты там прызнаеш поўнасцю віну. Цікавы быў такі выпадак, помніце, калі сядзеў Мікола Статкевіч, яго таксама памілаваў уже амаль напрыканцы яго тэрміна Лукашэнка. Але ён ніколі сваю віну не прызнаваў. І гэта вось такая практыка была раней. Зараз не ведаю, таму што гэтым заведуе спадар Васкресенскі, напэўна. Вось. Але да, такое ёсць. Як гэта вымираецца, я не ведаю. Ну як там, карацей, калі ёсць там камісія, яны, быў такі выпадак, ну, у прошлым годзе ўжо, калі яны выязджалі ў Відзьбу, у Віцебске, і там засідалі і з некаторымі размаўлялі. З тымі, хто пісаў гэтае прашэнне аб памілаванні, неяк там слухалі, напэўна, вось так гэта вымираецца. Я ведаю, што некаторыя там злоўжываюць гэтымі магчымасцямі. Хто-то там кажа, што можа дапамагчы, але як паказвае практыка, што, напэўна, Памілаванне гэта такой ну палітычны крок, яго робяць ну на сустрач нейкім бенефітам, так скажам. Вот.
Марія,
пока мы не бачым іх гэтыя бенефіты.
І маё апошняе пытанне, вы ўсе два разы ўжо казалі пра тое, што прыбралі гэту фармулёўку паводле заканадаўства Рэспублікі Беларусь, а патлумачце вось людзям, ну такім як якія не разумеюць юрыспрудэнцыі нічога па сутнасці, якое гэта можа мець наступства? Мы разумеем небяспеку, што гэта можа быць, ну як бы прыбліжана да расійскай, ці што? Ну але што? Ну прыбліжана, ну і што? Ці гэта можа мець менавіта юрыдычнае наступства?
Ведаеце, што перш за ўсё гэта знак такі, што тут няма такога, ну, калі нідзе не пішаць, што гэта заканадаўства Рэспублікі Беларусь, якое ж гэта нацыянальнае заканадаўства, а якой нацыянальнасці тут можа казаць, а якой незалежнасці і гэтак далей. Я лічу, што гэта такой... мы можам гэта неяк ацэньваць так, што гэта можа сведчыць аб тым, што гэта там на руку будзе там Расіі или некаму іншаму, але з пункту гледжання юрыста гэта вельмі цікава, таму што гэта робіць сістэмна з усіх правых актаў, выкрэсліваюць назву заканадаўства Рэспублікі Беларусь, пакідаюць толькі заканадаўства. Навошта? Мы увогуле там краіна, якая сама самастойна жыве, навошта выкрэсліваць Рэспубліку Беларусь, я ну, не ведаю. З юрыдычнай тэхнікі гэта не мае ніякага сэнсу, толькі каб зрабіць нешта прасцей, каб было неяк саединяць з нечым, я не ведаю, напрыклад, так.
І самая кароткая апошняя, скажыце, а вось людзі, которые выходзяць па амністыі, ці там ёсць пасля гэтага некія пэўныя умовы, што іх за самае дробнае парушэнне або там нікую ніяўку адзначацца зноў могуць хутка пасадзіць, які іх статус пасля вызвалення?
Ну, гэта будзе крацей. Ніхто не пагашае ніякую судзімасць у іх, і таксама у них будзе прэвентыўны нагляд. Яны павінны хадзіць таксама да інспекцыі, адзначацца, шмат працы будзе ў інспекцыі. Ну, я так лічу, што яны вымушаны будуць шмат працаваць. У іх таксама будуць умовы, якія будуць прапісаныя, ім будуць казаць, што можна, што нельга рабіць, куды можна хадзіць, куды не. Іх таксама могуць правяраць уначы, у дзень, правяраць, дзе ты там працуеш, у якой час ты павінен працаваць. У нас не павінна быць тых, хто вызваліўся і не працуе. Вось. Ну, гэта наступствы такія, што... Я не ведаю, як гэта тут сказаць, што брат будзе глядзець за табой.
А як доўга?
Інспекцыі. Ну так.
Ці доўга ён будзе глядзець?
Пока судзімасць не будзе пагашана, у некаторых гэта 2 гады, у некаторых 5. Ну, па цяжкім статтям, напэўна, не будзе ніякай амністыі, але ну, таксама цікава, як гэта будзе працаваць. А будуць они пісаць што-небудзь пра спецпроизводство? У вас цікава.
Паглядзім і абавязкова вас запросім на такі чарговы эфір. Дзякуй вялікі. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маёй госці была прэзідэнтка Беларускай асацыяцыі адвакатаў правоў чалавека. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Прывітанне. З вамі канал «Свабода Прэміум». Я Юрый Дракахруст. Тема сённяшняга выпуску – ці адключаць YouTube у Беларусі і Расіі. Наш сённяшні госць – расійскі IT-эксперт Александр Ісаўнін. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, в новогоднюю ночь в Беларуси примерно на 20 минут отключили видеохостинг YouTube. Отключение пришлось, по-видимому, не случайно, на новогоднее обращение демократического лидера Светланы Тихановской. На ваш взгляд, что было главным мотивом этого шага? Не дать белорусам ее посмотреть, или это репетиция перед отключением Ютуба в Беларуси вообще? То, как это было сделано, подсказывает ту или другую версию?
Ну, знаете, про мотивацию руководства Беларуси и про мотивацию руководства России говорить очень сложно, потому что, так сказать, они каждый раз придумывают что-то новое и какую-нибудь красивую со своей точки зрения версию. Но фактически, скорее всего, наверное, это была попытка, ну, немножко испортить оппозиции Новый год. Не более того. Мне не кажется, что это репетиция в случае с Белоруссией, потому что даже в 2020 год, когда интернет на несколько часов отключили по всей стране, в мобильных сетях и так далее, это произвело довольно тяжелые последствия. Его были вынуждены включить обратно, потому что Беларусь довольно неплохо цифровизирована, просто перестали работать магазины, прием платежей и все остальное. Поэтому это скорее именно абсолютно ситуационная реакция на то, что белорусский лидер в изгнании Тихановская собиралась сказать в той или иной форме на Ютубе. Здесь можно только рекомендовать оппозиции, ну, в том числе и вам, вашему радио, иметь много разных каналов доставки информации. Не только YouTube, но и там в Телеграме, и в других видеохостингах. Может быть, даже на российских видеохостингах. Я так понимаю, что Тихановская не запрещена в России официально, и поэтому может пользоваться и хостингом Рутюб для размещения своих роликов. Поэтому здесь как бы мотивация скорее просто попортить Новый год тем, кто хотел посмотреть Тихановскую.
Александр, а вот вы уже сказали про последствия отключения интернета в августе 2020 года. Известно ли вам что-нибудь про последствия вот этого вот новогоднего отключения Ютуба в Беларуси?
Ну, про последствия, наверное, нет. Я думаю, основным последствием будет в том, что ситуационно будут выключать те или иные сервисы уже более тарджетно в ближайшее время. Дело в том, что интернет в Беларуси не такой, как в России. В России он долгое время развивался свободным, и поэтому его выключать какие-то отдельные сервисы достаточно сложно. Строить большой российский фаервол тоже сложно. В случае с Китаем там есть монополия трех компаний на выход за рубеж. В случае с Белоруссией ровно одна компания имеет, один оператор связи, точнее, лучше сказать, имеет выход на зарубежный канал, и еще один имеет выход в Россию. К российским операторам основным, к российскому интернет-эксченджу. Поэтому полностью, с одной стороны, выключать интернет в Беларуси довольно просто. Как бы есть подконтрольные государства операторы, полностью подконтрольные, которые могут выключать. Но как бы если понадобится отключить какой-то сервис, например, YouTube, потому что YouTube в глобальном интернете выглядит как еще один оператор связи. И, соответственно, отключить его довольно просто, если у вас всего одна связь наружу. В случае с Россией долгое время были вынуждены вот придумывать историю с блокировками, она неэффективно работает. Потом придумали суверенный интернет, и он тоже постоянно, это законодательство, развивается. Поэтому, как бы потому что это не так эффективно для борьбы с российской оппозицией, с голосами, которые не поддерживают власть. Но у нас, опять-таки, Путин все-таки в некотором роде легалист, и поэтому даже там выключения должны выглядеть хоть сколько-то законным. В случае с Белоруссией и возможностью контролировать всего два рубильника, смотрящих во внешний интернет, конечно, этого не требуется. И очень может быть, что вот такие отключения будут происходить, если оппозиция будет планировать какие-то свои мероприятия в интернете.
Александр, а вот как раз насчет России, ну, может, у меня такой вопрос профана, что называется. А почему до сих пор не отключили YouTube? Ну вот уже разговоры идут по крайней мере год. Знаете, вот, как Facebook отключили, Instagram отключили. А что с YouTube'ом такое, вот как бы, что он такой сакральный? Чем он так сакрален, что вот...
Не могут отключить. Твиттер, может быть, Инстаграм и Фейсбук немножко проще отключать, чем Ютуб, с одной стороны. С другой стороны, я напомню, что Инстаграм и Фейсбук тоже отключали не за один шаг, а как бы это было довольно сложно сделать. Как бы были вынуждены там даже ввести так называемый суверенный DNS. А оборудование по отключению, по противодействию угрозам, так на самом деле по фильтрации контента, тоже там не сразу заработало. А дело в том, что здесь скорее идеологический момент. Дело в том, что YouTube это один из основных каналов, который используется российской пропагандой. Как для работы наружу, так и для работы внутри страны. Россия не создала внутри себя видеохостингов, эквивалентных YouTube. Если социальная сеть ВКонтакте работает более или менее нормально, да, если там Одноклассники работают более или менее нормально и, в общем-то, как бы достаточно для того, чтобы люди не очень интересовались Фейсбуком, то вот видеохостинга эквивалентного YouTube пока еще не создано, несмотря на то, что ВКонтакте видео пытается что-то делать, Яндекс пытается что-то сделать. То есть такие окологосударственные вещи. Рутюб тот же самый, но тот же Владимир Соловьев и прочие пропагандисты на отечественных платформах не набирают той популярности, которую они набирают в YouTube или, например, даже в некоторых из запрещенных в России, не запрещенных, заблокированных в России социальных сетях.
Александр, вот насколько я знаю, белорусские государственные СМИ, государственные медиа довольно тоже эффективно используют YouTube. Вот есть статистика, согласно замерам их аудитория в Ютубе растет, в том числе и за счет России, кстати, но не только. Вот в этом смысле российские госсми, они чувствуют себя в Ютубе столь же вольготно или все-таки и их как-то ограничивает Ютуб сам?
По российским СМИ прошлись несколько лет назад, даже еще до начала спецоперации в Украине, российские СМИ за распространение тех или иных фейков у себя довольно активно вычищали и YouTube, и Google, и какие-то другие платформы. Поэтому в этом смысле российские СМИ вынуждены быть довольно аккуратными, но все равно, даже несмотря на то, что официальные государственные СМИ, которые находятся под международными санкциями, были вычищены из соответствующих платформ, все равно это как бы не приводит к тому, что эти сервисы пока блокируются, потому что, еще раз, аналога нет.
Александр, вот я видел в конце прошлого года публикацию «Медузы» и издания «The Bell». Там большое довольно такое исследование, расследование с таким заголовком: «Кремль создает на базе ВКонтакте убийцу Ютуба». Ну, звучит очень красиво. А вот получится ли создать такого убийцу? И это вообще вопрос денег? Только денег? Просто надо больше, так сказать, влить, и будет вам счастье, будет это самый убийца? Или дело не только в деньгах?
Деньги, компетенции и опыт использования. Дело в том, что сейчас действительно сложно покупать оборудование для того, чтобы эффективно распространять контент. Видеоконтент очень тяжелый для того, чтобы его эффективно отдавать без проблем. Нужно иметь довольно большую сеть. И Google построил для YouTube довольно большую сеть по всему миру, в том числе и в России. Сейчас, конечно, там в России испытываются некоторые проблемы. Они перестали поддерживать соответствующее, обновлять соответствующее оборудование. Но даже в этом случае эффективно работают находящиеся вокруг России, Google кэши так называемые. Соответственно, ВКонтакте еще не достигло этого объема, несмотря на то, что они даже после начала спецоперации и введения санкций научились заново покупать большие объемы оборудования. Это с одной стороны. С другой стороны, у YouTube существенно более удобный интерфейс. Даже несмотря на то, что специалисты ВКонтакте смотрят внимательно на то, как устроен YouTube, на то, как им пользуются, да, вот у них были даже исследования такие, как бы предлагалось сотрудникам ВКонтакте, сотрудникам ряда государственных компаний смотреть YouTube через прокси, который изучал, как они это делают. Вот для создателей контента, не только для пользователей, YouTube все еще существенно более удобен, чем ВКонтакте. Поэтому пока ВКонтакте не научится быть более удобными для пользователей, чем YouTube, туда вряд ли произойдет перемещение массы пользователей. Несмотря на то, что, я думаю, вы в расследовании тоже читали, что ВКонтакте или там Рутюб пытаются покупать инфлюенсеров российских, известных российских юмористов, блогеров и так далее, чтобы они размещали свой контент только во ВКонтакте и не размещали в Ютубе, все равно достаточно неэффективно работает.
Не здесь... только, кстати, российских, но вот, например, я читал, что, так сказать, звезда Ютуба, белорус, бриллиантовая кнопка Ютуба, Влад Бумага, он вроде намекал в прошлом году, что я готов вот перейти на российский видеохостинг, отказаться от Ютуба, но вот как-то у него не очень это пошло, по-моему, и он как был в Ютубе, так и остался.
Ну, может быть, не договорились. Здесь есть радость в том, что, в общем, государственные структуры немножко более инертны, чем частные компании. Мы видим, что когда из ВКонтакте выжили Павла Дурова, он довольно быстро создал Телеграм, которым сейчас пользуются миллионы людей, и пользуются потому, что он удобный, он прикольный. Да? Некоторые вещи, которые... Павел Дуров там 10-15 лет назад делал во ВКонтакте, наконец начинают приходить в Телеграм в той или иной форме. То есть вот такая как бы частная инициатива, она более эффективна по тому, как пользователи считают удобным, по тому, как быстро реагируют на пожелания пользователей и так далее. Соответственно, здесь вот, наверное, одно из проблем импортозамещения YouTube и видеохостингов состоит в том, что как бы государство не очень внимательно следит за пользовательским опытом, за опытом создателей контента и так далее. Здесь как бы есть надежда, что они никогда так и не догонят нормальный западный видеохостинг. И, кроме того, сам Telegram может становиться уже платформой видеохостинга в некотором роде. Поэтому тут я думаю, что есть надежда, что за счет того, что вот отставание не будет сокращаться, резона блокировать YouTube не будет. Конечно же, его могут заблокировать уже довольно давно. То есть в этом смысле портить интернет российские власти научились давно. Но вот создавать какую-то альтернативу еще нет.
А вот вы сказали, что для, так сказать, того, чтобы слепить вот этого убийцу Ютуба, нужен, кроме всего прочего, опыт. Может ли Кремлю пригодиться опыт Китая и Ирана? Там, насколько я понимаю, Ютуб заблокирован, там есть свои альтернативные видеохостинги, и причем, насколько я понимаю, давно есть. Ну вот, так сказать... Могут ли Тегеран и Пекин поделиться с Москвой своим бесценным опытом в этой сфере?
Ну, с одной стороны, могут поделиться, а с другой стороны, довольно сложно. Все-таки сообщество иранское и китайское существенно сильнее отличаются от российского и белорусского. Там опыт потребления контента, то, как пользователь... пользуются интернетом, довольно сильно отличается, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что и сейчас вы можете, и пропагандисты могут пользоваться китайскими видеохостингами или иранскими видеохостингами. Но, опять-таки, вопрос в том, что сейчас и каналы в Китае довольно дорогие. Китай специально держит цену на свой интернет довольно высокой. До Ирана не такие активные каналы. Россия все равно проходит через Азербайджан или через Туркменистан. Ну или вынуждена там выходить в Европу и возвращаться из Европы по морским кабелям в Иран там, через Суэцкий канал в обход Аравийского полуострова. В этом смысле как бы использовать эти хостинги сложнее. А использовать опыт сотрудников тоже довольно проблемно, потому что у нас была новость о том, что целая делегация китайских специалистов по великому китайскому фаерволу приезжала в Россию. Но еще раз, интернет и в Иране, и в Китае развивался существенно по-другому, да, вот ближе к белорусскому сценарию, с монополизацией государством выхода за рубеж, с некими обязательствами, которые существуют внутри страны и так далее. Поэтому в чистом виде этот опыт не будет полезен. И я думаю, что за счет наличия коррупционной составляющей и желания там, активнее пилить деньги, нежели создавать платформу, в России этот опыт не будет использован в чистом виде.
Александр, ну, вы сказали, что даже России трудно создать альтернативу. как бы вы оценили возможности Беларуси самой или при помощи России, ну вот что-то такое свое создать, так сказать, наш суверенный Ютуб или там ВК, или это вообще из области
фантастики? Я думаю, здесь скорее вот как раз власти Беларуси воспользуются российскими ресурсами в этом плане. Потому что мы помним, что было прекрасное IT, прекрасные белорусские компании, занимающиеся информационными технологиями. Но после 2020 года утечка мозгов из Беларуси была существенно активнее, чем, наверное, происходит сейчас из России. И поэтому я сильно сомневаюсь, что в Беларуси осталось достаточное количество профессиональных предпринимателей, айтишников, менеджеров, которые в состоянии взяться за такой проект.
И еще один вопрос по поводу VPN. Ну, насколько я понимаю, даже если, скажем, вот YouTube заблокирован, или, скажем, Facebook в России заблокирован, или Instagram заблокирован, через VPN туда можно все-таки пробраться. Насколько я, правда, знаю, в России и VPN стараются прибивать, но с переменным успехом. Но вот на ваш взгляд, по вашей оценке того, что вот уже произошло с Facebook и с Instagram, насколько можно как бы спрогнозировать, вот условно говоря, завтра в России закрыли YouTube. Насколько упадет его аудитория через VPN?
Я думаю, будет больше, чем падение с Фейсбуком и Инстаграмом. Мы помним, можно посмотреть цифры, там примерно треть прям сразу упала. Но контент Ютуба существенно тяжелее. Это видео, они существенно хуже. Резко снижается качество, если вы используете VPN, существенно возникает нагрузка на внешний канал, но, собственно, к этому и призывает готовиться компания Google, к тому, что, да, когда кончатся, сломаются все кэши в России, они не восстанавливают их сейчас, то, собственно, вот все будут пользоваться внешними каналами, как бы трафик будет побегать туда-сюда пару раз. VPN, наверное, до конца не заблокируют, потому что, вы видите, существует опыт Ирана и Китая, и международное сообщество по помощи соответствующим, там, желающим выйти на свободу в интернете в Китае и в Иране, помогает уже довольно давно. Да, в 2020 году резко выросло использование в Беларуси такого продукта канадского производства, как VPN и Сифон. Да. Соответственно, есть, так сказать, аналог для Китая Лантерн, который финансируется тем же самым американским фондом, что и Радио Свобода. Да, то есть там вот есть Радио Свобода, Свободная Европа, Радио Свободная Азия и Open Teach Fund, который разрабатывает вот такие решения для обхода ограничений в соответствующих странах. Поэтому, да, аудитория YouTube упадет, но она должна куда-то деться, да, она должна куда-то перейти. Вот опять-таки, переходить пока некуда. В этом плане, конечно, там желающие создавать в Рутуб, ВКонтакте видео и так далее, как бы очень... Хотели бы, чтобы YouTube был заблокирован, но, к сожалению, вот альтернативу они создать не могут. Ну, а, соответственно, как только в интернет остается хотя бы маленькая дырочка, хоть сколько-нибудь небольшая дырочка, то как бы информация, конечно, найдет способы проходить, распространяться и так далее. Я надеюсь, что ни в Беларуси, ни в России не придется использовать опыт Кубы или Северной Кореи, где свежие фильмы, новости, сайты, статьи распространяются на флешках или там, на жестких дисках. Но такое тоже возможно. Потому что я, например, вспоминаю опыт начала 2000-х годов. Я слушал тогда доклад от представителей одного из белорусских университетов. Да, были очень дорогие внешние каналы и медленные. Но интернет был не очень зашифрован, поэтому работали прокси-сервера, которые позволяли повторно, так сказать, скачивать по медленному дорогому каналу какой-то контент и потом его... как бы локально смотреть многократно. А вот была замечательная история, как в рамках университетской сети они экономили внешние каналы с использованием там DirecTV, как бы контента со спутника и так далее. Так что я думаю, и с помощью зарубежных сил, и остающиеся еще айтишники в Беларуси и в России смогут наладить распространение популярного контента тем или иным способом с помощью торрент-сетей, VPN-ов и так далее. Здесь как бы хитрость на выдумке исторически сложившейся в России и на территории бывшего Советского Союза оппозиции сохраняется. Я надеюсь, мы, так сказать, будем иметь доступ к контенту, который мы хотим видеть, а не к тому, который нам официально одобрили.
Александр, еще у меня вопрос, но опять же, я прошу прощения за свою профанность. Вот вы сказали, что вот эти японские, китайские технологии, китайский видеохостинг, его как бы нельзя распространить на Россию. Ну а вот опыт ТикТока. Китайская технология завоевала мир. В Беларуси, кстати, это одна из самых бурно развивающихся сетей. Если можно ТикТок, если ТикТок может захватить весь мир, то почему китайский видеохостинг не может? Россию хотя бы или Беларусь?
Ну, во-первых, это, да, еще раз, это совсем другой опыт потребления, который, ну, вырос из там китайской подростковой культуры, которая распространится дальше по подростковой культуре других стран и так далее. Но ТикТок выдавлен из России. Вот вместо того, чтобы использовать его опыт или использовать эту платформу в рамках суверенизации интернета, был принят такой закон о приземлении, о том, что там ряд крупных компаний обязаны открывать офис и оставлять заложников в стране. И вот TikTok был одной из этих компаний, и TikTok ушел из России, несмотря на то, что в России был огромный офис TikTok, там 400 человек или еще чего-то. Вот после того, как внезапно его зарегулировали в России таким образом, TikTok просто покинул страну, они закрыли офис, вывезли людей и так далее. И как бы, ну, сопротивляются вот такому как бы давлению со стороны России. Несмотря на то, что они как-то выживают в Китае, но еще раз, в Китае не давят свои собственные компании. Там как бы у тебя вот возникает такая проблема, там, фейвол на границе, и если внутри ты, значит, клянешься в верность КПК, то как бы этого давления нет. В случае с Белоруссией и Россией, особенно Россией, Беларусь здесь немножечко отстает от нас, скорее всего. Но вот как бы монополизация выхода наружу сделали уже. Так сказать, в России регулирование давит и на российские компании. Поэтому здесь в том, что, так сказать, им удачно захочется повторить опыт ТикТока, нет, ТикТок выкинули из страны.
И последний вопрос, возвращаясь к началу нашего разговора, это вот то, что в Беларуси было сделано под Новый год. Эксперты говорят о трех сценариях. Это просто тупое блокирование, так сказать, сайта, адреса вообще, Ютуба. Второй вариант – это через систему Гугла. И третий – шейпинг, то есть это, я так понимаю, понижение, ну, как бы сигнала, понижение мощности сигнала.
Ограничение скорости, да.
Да-да-да, я, в общем, извиняюсь за неточность, но суть вот три сценария. На ваш взгляд, какой был применен в Беларуси и какой может быть применен, если все-таки будет принято решение там Путиным или Лукашенко?
Что? Вырезание Google кэшей, вырезание Google кэшей и шейпинг – это дорогие сценарии. Мы помним, что когда пытались, давайте с конца пойдем, когда пытались ограничить скорость работы Твиттера в России, это привело к тому, что средства ограничения скорости захлебнулись мгновенно, несмотря на то, что они должны были быть расставлены где-то еще. Выискивать, где находятся Google кэши, довольно тяжело, это тяжелая вещь. А вот с учетом того, что монополизация внешнего выхода Беларуси в интернет – это всего две точки, то просто можно отключать YouTube как оператор, он просто пропадает из глобальной маршрутизации, или, например, адреса, IP-адреса, принадлежащие этому оператору, начинают блокироваться. Это довольно дешевая операция, и, скорее всего, именно так и сделали.
Спасибо большое. Дякую великие. Я нагадаю, что с нами был российский IT-эксперт Александр Исаунин, а вы можете и далей на YouTube-канале «Свобода Премиум» глядеть, сочить за тем, який ж будет лёс у тым ліку и нашего каналу у YouTube, який пока еще живе.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Сталыя слухачы ведаюць, што я не абыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямеччыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія ўмацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускае навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам – выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. Кастам мае значэнні звычка, звычай, а таксама замоўлены, а яшчэ і мытня. Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое кастамайзінг па-беларуску, нават ведаючы ангельскае кастамайз, цяжка. Чытаем навіну далей.
Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў рэкаст «Мотофэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпцыя сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва.
Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у вангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «кастамізэйшн». Даведнікі кажуць, што англіцызм «кастамайзінг» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы з 50-х гадоў з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а «кастамайзінг» – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзінг» і немцы – Нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме і ж Юпітер 4, якщо протягом півтора року над ним будуть працювати натхнені майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів із Німеччини. Харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі усясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі Facebook не перакладаюць як «твара-кніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «фейсбук» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы.
«Фейсбук». «Фейсбук».
Такім чынам казаць трэба «напісаў у фейсбуку». Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці
– Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслоў ангельскай мовы, першае значэнне якога – шчэбет, цвырканне, ціўканне. Другое значэнне – узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Twitter – гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае, з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцер, як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема ў ангельскай мове пасля «т» гук «в». Які ў беларускай можна перадаваць праз унескладовае, але Twitter гучыць задужа экзатычна, таму па-беларуску Twitter. Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
складаецца слова з дзвюх частак. «You» – гэта «ты» альбо «вы», а «tube» – «труба», «трубка». У гутарковай ангельскай мове Паўночнай Амерыкі «tube» завецца «телевізія». У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. «YouTube» – ты сам сабе «телевізія». Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць «YouTube». Але ў самой ангельскай мове два стандарты. Брытанскі
«YouTube»
і амерыканскі
«YouTube».
Гэта кембрыцкі слоўнік. «YouTube» па-амерыканску. Няма патрэбы старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі. Але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае з паходжання слова. «Туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі. Трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва».
І празваў Кернус бераг той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «літус», а трубы, на якіх яны гралі «туба», і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «літвою».
Гэта кроніка «быхаўца». Туба. А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму «YouTube». Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы жа чытаеце «Радыё Свабода» і мае праграмы пра беларускую мову у Фейсбуку, у Твітары, глядзіце іх на «YouTube». Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Психасаматыка». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «Step by step», які па-беларуску без праблемаў перадаецца як «крок за кроком». «Эльфы і гобліны», узятыя з англасаксонскай міталогіі. Тэарэтычна можна падабраць нашыя міталагічныя постаці, але ж іх трэба папулярызаваць, каб кожны зразумеў. Урэшце, слова «селфі» – фота самога сябе, якое цяпер тэхнічна рабіць непараўнальна лягчэй, чым 20 гадоў таму. Вось беларускі адпаведнік для «селфі» падбіраць наўрад ці мэтазгодна. Як і для слова «інтерфейс».
Ваўкоў качуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес, з ваўкамі шыць дык мець ваўчынны інтерфейс.
Гэта Саўка Дыгрышка пра прыезд расейскіх начных ваўкоў, так званых байкераў. «Інтерфейс», па праўдзе спецыяльнае кампутарнае слова, азначае сродак камунікацыі паміж кампутарам і чалавекам. Не перакладаецца, не калькуецца. Але процьма іншых ангельскіх словаў, якія разам з кампутарнай эпохай хлынулі у беларускую, маюць больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак.
«Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць?»
Па-ангельску
«фалава».
Той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове адпаведнае для «фалавер» слова «обсервуёнцы» азначае «назіральнік», у чэшскай «следуіці», што не вымагае перакладу, ва ўкраінскай проста «чытач». І для нас гэта найлепшы тэрмін. А то ўсё вакол будзе як у абвестцы на старонцы адукацыйнай арганізацыі.
Запрашаем блогераў у Адэсу на воркшоп па лічбавым сторытэлінгу.
Воркшоп – гэта ўсяго толькі майстэрня, тое, што і практыкум. А сторытэлінг – вуснае апавяданне. Ну, не знайшлося ў арганізатараў вучобы беларускага слова. І гэта з нашай шматвекавой традыцыяй казальніцтва. З вамі быў Вінцук Лучок.